Ну, поехали.
Поехали.
Карту ты видишь или нет?
Да, да.
Значит, Даллас, Рингтейл, Новомор, Новая Франция, Форт Надежда, Арконис, Мадрес, Палона, Гандер, Карион, Солнце. Честно говоря, я думаю, что парочку звездных систем нужно отсюда выписать нахрен.
Зачем?
Ну, мне кажется, что они лишние.
Какие?
Там в районе Мадрес, Палона, вот в том районе.
Ага.
Значит, так, Даллас. Даллас, ближайшая к Сириусу, одна из самых первых открытых звездных систем, она всегда была, всегда, ее всегда эксплуатировали на полную катушку, как собственно, источник руд. Если Валандис у нас эксплуатируют как аграрную звездную систему, на Яражью эксплуатируют как все. Тут, там на самом деле просто дофига индусов и вообще там, то Даллас, ну ты же сам помнишь, Даллас Майнинг Корпорейшн, которая копает, она появилась чуть ли там не в первом году от начала колонизации, чуть ли не в нулевом году. Корпорация с давней древней историей. Я бы сказал, славной историей, но славного в ней ничего нету. Если Даллас приезжает, Майнинг Корпорейшн приезжает на какую-нибудь планету, то пока она не выкопает все до последнего килограмма железа, она оттуда не уедет.
Ага. Вопрос сразу.
Давай.
У Даллас Майнинга были орбитальные станции в поясах астероидов. Вопрос, они специализируются на всем, или все-таки они предпочитают копать в пространстве, или они предпочитают копать на планетах?
Ну, в чем? Даллас Майнинг, она как бы, это общее название, потому что там есть Даллас Астро Майнинг, Даллас Майнинг чисто планетарная, Даллас, я не знаю, куча какой-нибудь, какие-нибудь еще сопутствующие корпорации, где еще можно копать? На планету?
Газовые гиганты.
Газовые гиганты? Как у нас газовый гигант будет по-английски?
Так и будет. Giant planet.
Понятно все.
It's giant.
Я понял. Да я думаю, что тот же самый, господи, Даллас Астра... Блин. Я подумаю. Ну, в общем, там что-нибудь очень простое. Даллас, газ. Господи, давно не играл в Еву. Там давным-давно все названия придуманы для этого.
Так, ладно.
Вот. Да, ну, Даллас Астро Майнинг, она как копает как из астероидов, так и сосет из газовых гигантов, но, в общем, в сосании из газовых гигантов преуспел Фолхейм. Вот они умеют сосать. Рубить не сосать. Раканон еще большой.
Да.
Даллас, класс жизнепригодности... Чем мне мешает сразу сбивать туда информацию? Ставить шаблон длинный. Вот только вспомнить, были ли у меня какие-нибудь доки на тему Далласа, количество населения на Далласе. Кажется, не было. Так.
Ну, а что? Всяко больше полумиллиарда должно быть.
Да, Даллас миллиард человек.
Ну, наверное, да.
А, отрасль капитала 4-2-4-2. Природный 4, финансовый 2, промышленный 4, человеческий 2. Я думаю, так.
Окей.
Так, тысяча миллионов человек.
Значит, основные акционеры Далласа все еще сидят на Сириусе, да?
А, там такая, да, класс жизнепригодности планеты там 7-й. Основные акционеры Далласа всегда сидели на Сириусе. Даже те, кто сидели на Далласе, они все равно как бы летали на Сириус
ну, отдохнуть.
Так, ага. Промышленный капитал Даллас Майнинг. Так, что тебе еще можно сказать про Даллас? Так, класс жизнепригодности. Где класс жизнепригодности? А, да, у них, естественно, есть верфи.
Естественно.
У них, естественно, есть верфи, но это звездная система, которая... Так, секунду, ставить ячейки КЖП. Так, значит, у меня просто еще дока одна есть, которую я постоянно заглядываю. Верфи, на которых производится все вплоть до средних космических кораблей. Так, реальный промышленный капитал, как называется, корпорация, производящая космические корабли. Сейчас. Что?
Я говорю, значит, на местах они пользуются местными логистическими услугами. Ну да, логично. Держать флот по всей федерации. Конечно.
Называется эта корпорация у них Роден Шипьярдс.
Ой.
Не нравится?
Да нормально. Неожиданно просто.
Так, да, сейчас я прямо сразу это забью. Роден Шипьярдс. СНКК, НКК, СКК. По-хорошему надо для класса космических кораблей тоже переписать. То есть это... СМКК, МКК, СКК вообще ничего не говорит никому.
Да. Ну, ты помнишь, у нас работа над флотом висит с прошлого года.
Да. Так. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Да. Вот есть прекрасные названия. Я тебе тоже ссылочку кину. Там есть просто прекрасные названия. Нужно их потырить и к себе вставить. Да. Ну, как тебе названо прекрасное название Cartoon Conglomerate? Cartoon Conglomerate.
Да неплохо.
Это из Евы все.
И там, ну, я понял.
Там много хороших. В общем, много корпораций. Там есть что потырить. Так. По части... Что еще, что тебе еще про Dallas интересует? Да, импортируют они, естественно, все. То есть они пытаются что-то, конечно, свое выращивать, но до них доезжает с Валандиса более-менее кое-что, немножко. Ну, в общем, вот.
Слушай, Вань.
Да.
Об одной фишке забыл. У тебя же есть орбитальные города?
Да.
У тебя есть поселение в поясах. У тебя есть поселение в газовых гигантах. Ну, на спутниках гигантов.
Да.
У меня такой вопрос. Понятное дело, что основная часть продовольствия идет с помощью, ну, с поверхности той или иной планеты. Однако, никто не может рассчитывать на, ну, как бы, постоянные регулярные поставки. Соответственно, должны быть какие-то резервные источники продовольствия.
Орбитальные фермы, естественно, есть.
Да, да. Вот, орбитальная ферма, приходим к их необходимости. Дальше начинаем размышлять над таким объектом, как орбитальная ферма. И получаем вывод, что это далеко не самая простая хуйня. Я даже не учитываю технологические сложности. А я скорее даже с точки зрения биологии, биогеоценоза и прочих вещей. Орбитальная ферма – это непростая тема. Это высокотехнологическое биоинженерное сооружение.
Ну, тут есть, тут есть два варианта.
Вот. Да. Естественно, кто-то владеет этими технологиями. Кто?
Хороший вопрос.
Лес?
Нет. Нет, лес владеет фармакологией. А кто владеет биотехнологиями построения? То есть тут, понимаешь...
Ну, ты понял, о чем я, да?
Да. Интересный вопрос. Ага. Мы эту ферму строим как...
Возможно. Могут быть совершенно разные реализации. Начиная от километровых пузырей в пространстве, стеклянных, заполненных водой, где выращиваются водоросли, и заканчивая, я не знаю, мир-колесо, которое постоянно вращается и да, освещается солнцем, где растут растения. Любое, что на промежутке, оно как бы может быть.
Да, первый вариант, это что-то похожее на цилиндр О'Нейла, тороидальный, вращающийся за счет центробежного ускорения, соответственно, у нас там есть сила тяжести, и соответственно...
Это если...
А второй вариант, знаешь, я думаю вот что. Я думаю, что орбитальными фермами тороидального типа занимается какая-нибудь корпорация на Веге. Потому что когда они этим всерьез занялись, у них там в Ашруде хавку возить было неоткуда особо. Ну, даже не то, чтобы неоткуда, они этим всерьез занялись. Надо просто этот канал с хромикарцией на Вегу сделать пульсирующим. Тогда... И что-нибудь надо сделать с системой ФИН. Да. Так, это надо отметить сейчас по-быстрому сразу. Макс. Хорошо, так, значит, соответственно, тороидальные города, Торои Вега, а шары с водорослями.
Шары капли.
Это пум-пум-пум-пум-пум. Я думаю, либо Форт Надежда, либо Новая Франция. Форт Надежда тоже можно переименовать.
Да, чего, хорошее название, почему нет?
Ну ладно. Ладненько. Рингтейл. Рингтейл известен, в общем, так, с ним все плохо. Рингтейл. Названа так звездная система, потому что в ней два хвоста астероидов, два как бы пояса астероидов, но эти пояса астероидов, они не замкнуты, они не кольцами, а они такими двумя расходящимися длинными хвостами. Вот напоминают, как на картинках, на кольцевые самые галактики с двумя хвостами. Вот тут также выглядят два пояса астероидов. Это полностью тоже индустриальная система. В ней практически нету сколько-то жизнепригодных планет. В ней класс жизнепригодности, класс жизнепригодности планет 4. Находиться на поверхности планет можно, но недолго. Лучше в скафандре. Yes.
Можно, но недолго и осторожно.
Да, на самом деле, даже без скафандра, я думаю, на той планете, где больше всего людей живет, наверное, уже можно находиться без скафандра, если недалеко от купола. Но там жаркое солнышко, там жесткое излучение, там, в общем, без скафандра вышел, через 10 минут ты уже весь волдырями покрылся, а еще через 15 у тебя волосы полезли.
Понятно.
Население, я думаю, примерно 50 миллионов человек.
Так, уже интересно.
Живут они в основном под куполами. И экономика там промышленно добывающая.
И что же они такое великоценного добывают, что с таким населением и с такими условиями существования это все отрывается?
Ну, какие у нас там есть? Всякие там тяжелые металлы.
Блин, Вань, да забыл ты про тяжелые металлы. Их в космосе, в поясах, хуя.
Да?
Кому это интересно?
Ну, конечно. Так, а уран у нас в поясах встречается? Насколько я знаю, мы нет.
Урановая руда, да, она в основном все-таки по планеткам отводит, тут я согласен. В поясах вплоть до золота. Короче, найти там платиновый астероид давно вопрос.
Понятно.
Вот.
Это хорошо.
А радиоактивными, конечно, посложнее.
Вот там добывают именно сверхтяжелые элементы. То есть там уран, плутоний, в общем, все то, что нужно для старого доброго ядерного оружия и старых добрых ядерных реакторов.
О, тогда есть предложение.
Слушаю.
У тебя на Рингтейле кто из писей был?
Да все были. Только пролетом.
Пролетом?
А что? Ну, ты был на Рингтейле, между прочим.
Да знаю я, но это было в предыдущем сезоне.
Да нет, все, кто были на Рингтейле, они были под куполом и далеко из-под купола не выходили. Можешь считать, что нет. Да.
Тогда пусть Рингтейл будет суперземлей.
В смысле?
В смысле диаметр планеты в 3 раза больше Земли. Сила тяжести в 2 раза больше Земли. Существование под куполами тогда еще объясняется тем, что там гравикомпенсаторы тупо в куполах. Вот. И добыча сверхтяжа выглядит тогда вполне естественной.
Хорошо.
Планетка характерна тем, что площадь поверхности невъебенная. Там, понятно, раз в 20 больше земной, да? Ну, там по формуле посчитать можно. Угу. Вот. Однако заселена она.
А как тебе нравится вот такое название?
Нормально.
Сеппер, это что такое вообще? Да, Сеппер, инженерные войска. Все в порядке.
Да.
Сибестер, Филд, Сепперс. Или... Или вот такой, Сейкал... Сейкал Экспедишнери Групп.
Да и то, и другое нормально. Абсолютно.
Но мне нужно выбрать, как назвать корпорацию, которая занимается добычей тяжелых металлов.
Первая.
Первая? Окей.
Я просто подозреваю, что там приходится достаточно часто вести именно взрывные работы.
Господи, элементов тоже.
Ну там, горный пряжик раздробить к хуям.
Угу, понял. Так, куда это мне надо записать? Класс жизни пригодности 4. Так, это, блин. А, сила тяжести. Диаметр планеты.
Класс планеты Суперземля, сила тяжести, ну, там 2 с копейками же. Поэтому, в принципе, даже можно выходить из куполов, действительно, просто это тяжело, сука. И, кстати, жесткое излучение тоже очень хорошо объясняется от Солнца, поскольку Суперземля достаточно близко находится к Солнцу, как правило.
Больше, чем Земля, сила тяжести.
А какие планетки в Федерации могут быть суперземными? Я не думаю, что Рингтейл уникален. Я бы еще...
Да, да, я понял. Но в энергии Рингтейл не знает, как же... Как-то по-русски говорят.
Чего?
Но в энергии Рингтейл не знает недостатка.
Блин. Ну, в целом, да. А что, у него Солнце там сколько угодно дает.
Так. Сибестер, Филд, Сепперс. Добыча тяжелых, сверхтяжелых радиоактивных элементов. У них есть орбитальные верфи.
Обязательно.
Вот еще бы знать, чем занимается в Еве. Вот эта корпорация. 49 Fedayeen.
Не знаю.
Название все. Мне они все нравятся. О, вот. Вот это нужно было делать. Майнерская корпорация, но мне Ора слишком нравится, чтобы я их отдал Далласу. Короче, вот тебе список корпораций.
Не, ну слушай, мы же не собираемся это все в тупую перебирать.
Не собираемся, но просто для вдохновения. Так,
Кстати, Валя, да. По поводу суперземель, как минимум на одной колонии, которая находится на суперземле, должен находиться какой-нибудь биофармакомплекс. Потому что исследование поведения биологических существ в условиях повышенной гравитации, ну, необходимо, сам понимаешь.
Угу.
Не обязательно. Или, может быть, где-нибудь еще.
Так. Так. Соответственно, здесь представлен трилистник. Это куда? Тоже промышленный капитал, да?
Ну да, конечно.
Трилистник, подразделение. Так. Верфи.
Слушай, а нифига им на самом деле там верфи, я тут подумал. Ну серьезно. Ну, планетка 50 лет. У меня там верфи.
Действительно, тогда самое банальное — это станция техобслуживания.
Ну, ну порт есть. Боковой порт, конечно, есть. Нормальный.
Да, но
а вот верфь.
Но он не представлен. Соответственно, на секторальном уровне.
Ага, ни о чем.
Так. Ты периодически страницу обновляй,
ага.
Смотришь, там я добавляю информацию просто.
Ваня, я карту в голове держу, я не смотрю. Да, я глянул, запомнил и все.
Ай, здоровый молодой организм, продвинутый интеллект, завидую.
Да ладно тебе.
Nevermore.
Старичок.
Да я шучу. Так, Ringtail записали, Dallas записали, Nevermore. Nevermore.
Кстати, знаешь, что ты должен записать в активы Сириуса?
Так, что?
Они держат ключевые технологии построения куполов. Не знаю, как там у тебя это реализовано, на патентном уровне, на контроле технологий или еще как-то, но они должны сохранять контроль над вот этими. Потому что это единственное, что им до сих пор помогает сохранять контроль над конфедерацией.
А флот?
Ну, флот тоже, естественно, но нельзя опираться на один флот.
Да. Флот, финансовая система, банки, все деньги так или иначе крутятся через Сириус, большие деньги.
Этого все равно недостаточно, Ваня, смотри. Мы не забываем, что Сириус все-таки позиционирует конфедерацию как одно государство, правильно?
Да.
Вот. Да, подожди, слушай дальше. Соответственно, значит, флот выполняет функцию, на самом деле, несколько странную в конфедерации. С одной стороны, это полицейские войска, с другой стороны, это военные. Полицейские и военные — это принципиально разные люди. Они вообще в реальной жизни у нас между собой не особо пересекаются, не особо любят пересекаться.
Да.
Потому что военные не готовы, допустим, обращать свое оружие, да, против своих же людей. А полиция не готова, блядь, животы класть за это. Ну, сам понимаешь.
Да,
принципиально разные задачи. Вот. Соответственно, военный контроль федерации, можно сказать, такой. Не стопроцентный. Это не тайная полиция, которая четко работает в рамках тоталитарного государства. Следующее. Экономика. Если бы конфедерация была, опять же, жестким централизированным государством, без вопросов этот бы механизм тоже работал. Но, к сожалению, у нас есть ряд областей, которые не признаются экономически, как это самое, как подчиненные Банка Сириуса. И более того, это достаточно сильные экономические области. Соответственно, экономический контроль тоже полностью не может работать. Соответственно, должен быть, помимо военного и экономического, должен быть контроль конкретно на местах. Контроль за функционированием инфраструктуры, грубо говоря, основы жизни. А это у нас на изрядной части планет купола.
Ну, у нас патент... Ну, закрыли...
Ну, я не думаю, что здесь как-то на уровне патента. Я не знаю, как это сделать, честно сказать.
Я понимаю.
Но они должны как-то...
Да-да-да. Ну, ты теперь видишь, почему федерация разваливается?
Ну, да. Так я давно тебе это показывал.
Ну, вот теперь тебе надо объяснять, почему она держится на честном слове.
Да не надо мне объяснять, я тебе сам это могу объяснить.
Почему она держится на честном слове или почему она разваливается?
Ни то, ни другое.
Я понял. Хорошо. Я подумаю, зачем?
Подумай, как? Потому что у меня пока идей просто нету. Ну и тебе проще.
Надо пиво попить и так далее. Новомор. Что тебе рассказать про Новомор?
Селедка.
Ты историю этих самых селедочных войн читал?
Да. Отличная тема.
Вот. Новомор. 70 миллионов человек. Звездная система. Планета. Планета это примерная копия Нью-Гавайев. Только Нью-Гавайи теплые, чертовски теплые. Даже на экваторе даже жаркий. Там все хорошо. Нью-Гавайи такой большой курорт. А Новомор это тоже курорт, в принципе, только он холодный и мрачный, и там льет дождь. И там, ну, короче, в свое время... Да, селедка. Они экспортируют рыбу, еще раз рыбу. Но если у Нью-Гавайев океаны мелкие и огромное количество рифовых островов, и там практически все построено на рифовых островах, то у Новомора наоборот, океаны глубокие и высокие горы. То есть высокие горы, которые местами торчат из-под воды. Вот на вершинах этих гор люди и устроились жить. На Новоморе есть много довольно забавных технологий. Используется много мелких забавных фишечек, которые вписаны в местную среду обитания. Вот так, например, улицы на горе выстроены спиралью от вершины вниз. И в стоках ливневой канализации в них сделаны эти самые... Гидротурбины, ливневая канализация вращает, стоки в ливневой канализации вращают турбины, которые производят электричество.
Mm-hmm.
Соответственно, благодаря Новомору пришлось разработать много технологий, позволяющих водоизолирующих материалов, потому что в системе, в которой постоянно очень влажно, людям хочется, чтобы в домах было сухо.
Ну, естественно.
Ну, соответственно, изолирующие материалы, скажем так, не то чтобы они обладают патентами, но не исключено, что действительно именно Новоморье разработали многие изолирующие материалы, многие системы осушения так сказать, атмосферы, запатентовали, но это все тоже копейки, я полагаю. Я полагаю, хотя нет, вот так. Это куда записать вообще? Финансовый, природный? Или промышленный?
Ну, это человеческий. Почему?
Человеческий капитал?
Конечно, это ноу-хау, интеллектуальная собственность.
Понял.
Интеллектуальная собственность обладают люди.
Да, понял. А...
Кстати, это идея, Ваня. Смотри. Как бы это так тебе сказать? В сложных высокотехнологических производствах, помимо того, что есть система патентов, вот, есть так называемая штука, как ноу-хау. На самом деле, что это такое, очень легко объяснить, у нас уже тоже они есть. Даже в нашей компании. Например, у нас есть ноу-хау, как снимать данные о тенях, да, не строя 3D-пространство. У нас есть ноу-хау, как отображать виртуальные объекты и заслонять их методом анализа, да, гироскопы и прочее. Это именно технологические решения, правильно, ну, как бы гигантные.
Да.
Вот. А дело в том, что ноу-хау зачастую составляет гораздо большую часть технологии, чем сами патенты. Например, вот, ну я просто это хорошо знаю на химическом примере. Аркадий Самуилович, да, лицензирует технологию.
Угу.
Вот, на нее патент. Но проблема в том, почему китайцам, да, пришлось именно лицензировать. Потому что, несмотря на то, что есть патент, есть огромное количество мелких нюансов реализации.
Угу.
Вот. И даже если у тебя в патенте написан там полностью техпроцесс, построить его в железе, знать все допуски, знать все технологические требования к материалам и прочее, это совсем другое дело.
Угу. Понял.
Вот. Попробую с этой точки зрения подумать. Возможно, что ноу-хау на построение куполов требует таких огромных вложений в разработку, что даже зная, как бы, принцип технологии, оказывается гораздо дешевле покупать, лицензировать, заказывать у них, чем как бы разрабатывать это самим. Может быть, там независимое, да, государство. Они вложились, выложили эти сумасшедшие деньги и, как бы, скажем так, сами умеют. Но это буквально там один-два.
Все банальнее. Не купола.
Ну?
Не купола. Радиокомпенсаторы.
А, ну да, конечно.
То есть это даже патент открыто. То есть, пожалуйста, делайте сами, если осилите.
Ага. Но учитывая какой-то сплав вычислительных мощностей, новой физики, пространственной физики и прочего, в общем, пожалуйста, вперед, да?
Да, пожалуйста, делайте сами, если осилите.
Ага.
Вот. Так что нет, все банально, для компенсаторы.
Угу. Да, хорошо.
Так, водоизолирующие материалы, ноу-хау, а экспорт природный, экспорт у нас статья экспорта, рыба. А, 70 миллионов человек, ЖП 8, а Новомор, дождливая планета.
Мало.
Информации мало?
Мало. Чего они со дна собирают?
Дно глубоко.
Ну и что?
Что они могут собирать со дна? Ну, что-нибудь.
Ну, вот я и спрашиваю. Интересно.
Знаешь, что я еще думаю? Они вполне себе могут из дна океана добывать нефть.
Да легко, как нефиг делать вообще.
А нефть у нас давным-давно не зажигают. Ну,
понятно.
Только на тех системах, где ее просто хоть залейся. Но пластики, опять же.
Ну, пластики.
Это у нас промышленный капитал. Буровые установки.
Да.
Ну, пусть будет вот такая вот. Алла Тек Индустрис.
Пусть. То есть это говорит о том, что они еще снабжают ближайшие системы сырьем для пластика.
Экспорт рыба. Сырье для пластиков. Супер. Так, а вот импортируют, импортируют они, понятное дело, все, что не могут привезти у себя. Тут очень тяжелая промышленность. Продовольствие, как ни странно.
Это верно.
Да. Они, у них, конечно, есть эти самые плавающие фермы, но. Так, что мне тебе еще сказать надо по природный капитал? Блин. Старые семьи. Ладно. Невемор. Описали примерно. Так, куда дальше? Гондар или Новая Франция?
Давай по кругу.
Так это и другое по кругу. А, ну да. Новая Франция.
Задворки цивилизации.
Ну, я бы не назвал Новую Францию задворками цивилизации. Но Новая Франция — это у нас 1,2 миллиарда населения.
Ого!
Да, это 3-3-3.
Ого!
Это класс жизни пригодности 10, почти 11. Это финансовая, промышленная и... Ну, в общем, можно сказать, что это даже... Можно было бы даже, наверное, сказать, что это столица сектора, если бы столицей сектора не считался Рингтейл. Это полностью самодостаточный богатый мир, основан, на нем есть такой странный пережиток древних эпох, как институт нобилитета.
Ага, помню про это. То есть у них все хорошо, единственное, что они не являются независимыми.
Да, у них все хорошо, но они не являются независимыми. А заселялись они не по национальной программе. Заселялись они в первую волну колонизации. Точнее, в самую... Да, в первую волну колонизации они заселились. Точнее, так. Там вышла сложная история. Дело в том, что в середине первой волны по кольцу полетела группа научно-исследовательских кораблей. У меня по этому поводу даже есть небольшой текстик. Прилетели они на Францию, сгрузили там, осталось там жить некоторое количество народу, сгрузили там станцию гиперсвязи и полетели исследовать дальше. Станция гиперсвязи «Возьми и гнись».
Ой.
Да. Ребята на планете, естественно, ребята живут на планете, им там, они, конечно, полетели наверх, но что там они могут починить станции гиперсвязи, если метеорит пробил?
Да.
Они без станции гиперсвязи прожили 40 лет. Построили такую маленькую, такую вполне себе самодостаточную колонию. Маленький самодостаточный мир. Корабля, конечно, у них, чтобы полететь, ребята, дайте нам станцию гиперсвязи, у них не было. Потому, ну, как бы, сигнал еще до Рингтейла не дошел. Даже до Невомора не дошел радиосигнал. В общем, они стали жить, поживать, там добра наживать, вполне себе нормально жить. Или у них станция гиперсвязи дикнулась позже, не помню. Чуть, ну, сейчас там еще, там, неважно. Дикнулась она... Ну, тебе надо подлушать сердце кину потом, если найду. Стали они там жить, поживать, добра наживать, вполне себе построили там нормальную колонию, то есть город даже, аграрный, то есть начали вполне себе развиваться, то есть старые семьи, нынешние старые семьи, там те, что сейчас в Нобеле, они образовали вот ту самую маленькую французскую республику.
Угу.
Через 40 лет к ним возьми да и прилети новые колонисты, типа, ну, на серьезе подумали, ну что они, сигналов не подают, значит, сдохли, наверное, все. Что там, сигналов нету, значит, сдохли. И к ним прилетели новые поселенцы. Новые поселенцы прилетают, а тут уже все занято, тут уже люди живут. Бля, был скандал, был срач, но была даже небольшая гражданская война по этому поводу. Ну, в общем, Нобели себе выбили право на, как бы, ну, то есть, на институт дворянства, на нобилитет, на право приоритетного управления земли, ну и так далее, и так далее. Там множество привилегий они получили. По сути, каждый получил отдельный крупный земельный надел Нобели. Многие потом эти наделы, правда, продали, но продали в смысле федерации, а не частным лицам. Но, так или иначе, сейчас некоторые Нобели на... То есть некоторые как бы старые семьи обладают на Новой Франции наделами размером, ну, с Испанию. Суверенными властями. Ну, их немного, их 4 или 5, наверное, таких регионов.
Ага.
Ну, то есть я тут герцог, то есть я тут главный, что хочу, то и ворочу. Пиздуйте. Другие нобелевские семьи, как бы кланы, то есть у них там очень хорошая, например, медицина. Вполне себе серьезно занимаются нейрохирургией, технологиями. В общем, все хорошо у них там. Все хорошо. Реально.
Ну, здорово.
Это, конечно, не Авалон, который жил всегда на острове и всегда был такой, занимался чопорным британским самодостаточным эскапизмом. Они всегда жили на торговом перекрестке, и поэтому гораздо лучше развились, чем Авалон. А население у них... Сколько я там сказал, сколько населения? 1,2 миллиарда. Но у них есть определенная политика ограничения рождаемости. Потому что как бы, то есть нобелевские семьи Нобелей, плодитесь и размножайтесь, как хотите, а вот так сказать, все кто понаехавшие, пока вы тут как бы... Там 80 лет не проживете, но у вас ограничение по рождаемости. Ну, типа, короче, чтобы не было перенаселения. Чтобы не было дичайшего. Сколько там на Хаяне населения, не помнишь?
Где?
На Хаяне. Нет, не помнишь, ладно. Вот.
Но там, кстати,
не так уж и много.
Там около 600 или 400 лямов, что-то такое.
Я сейчас не уверен насчет... Да, Sony экспортирует. Экспортируют они продовольствие.
Ага.
Им хватает, они его еще и экспортируют. Так. Да, на Новой Франции, например, вполне себе работает тот самый принцип «Мой дом, моя крепость». И Нобелю иметь в личном владении. То есть Нобелю в общем-то, в принципе, после того, как Нобель сдал на совершеннолетие, получил статус совершеннолетия, он, во-первых, должен служить в вооруженных силах год. Ну, любых вооруженных силах. Точнее, служить как бы в вооруженных силах, либо полицейских силах на благо планеты. После этого он автоматически получает право на ношение оружия, право на защиту от своего дома любыми средствами. То есть, грубо говоря, если ты пытаешься уломиться к Нобелю в дом, а он тебе в чан выстрелит из дробовика, полиция его не осудит.
Ага. Ну, это нормально.
Это нормально, да. Нобилитет можно заслужить. Это... Ну, в таком случае нобилитет он это не наследуемый, то есть это не наследуемый ранг, а как бы то есть человек круче говоря, не передается по наследству. Правда,
признание
заслуг, почетный Нобель.
Ну, у нас это делается просто уровнем повыше.
Да, у вас просто в рыцари посвящают.
Да, мы как чопорные британцы даем максимум.
Ну, а если император соизволит наградить титулом каким-нибудь вас, господин барон, не забудьте жениться и передать титул по наследству.
Ну уж придется.
Да, с Авалоном там, ладно. В общем, следующая сессия вживую будет по Авалону, потому что там сложная политическая обстановка, надо тебе, надо в общем.
Ну, разрулим. Кстати, когда?
Что? Что, когда?
Сессия.
Что?
Сессия.
Ну, когда приедешь, тогда и будет.
Да я приехать-то, блядь, могу хоть завтра.
Ну, приезжаешь?
Типа вечерком, как выспишь?
Ну да, типа как выспишься, вечерком приезжай.
Это легко.
Только мне нужно будет тогда то самое взять бухла. Ну, если не бухла, этого самого, короче говоря, немножечко алкоголя для того, чтобы... Ну, короче,
договориться. Окей.
Да. Ну, просто так, просто нужно договориться, иначе я возьму и с собой весь выпью.
Ну давай, давай, тогда я завтра вечером к тебе приеду. Если мне завтра никаких пиздецов не придет, по это самое, резких срочных действий не надо будет делать по компании, то я тогда себе устраиваю выходной, и мы с тобой завтра будем отдыхать.
Хорошо. Хорошо.
Вот. Ну, отлично, договорились. Тогда еще, слушай, Вань, знаешь, что возьми? Сока возьми, трехлитровую банку.
Естественно,
ладно?
Естественно. Ну, естественно.
Ага. А то я не энергетики слишком много глушить. А типа отдыхать же будем.
Да. Хорошо, возьму тебе персонально банку сока. Какого? А хотя, точнее так. Ты вишневый любишь, да? Если там будет вишневый, то я возьму вишневый.
Вишневый нормально. И какой-то еще мне тоже понравился. Помню, из тех, что ты брал. Блин, не помню.
Там... разговор, что сейчас там кончился, ну, праздники же, там мало что
знают. Ну, я понимаю.
Да, поэтому там, скорее всего, только яблочный есть, но если есть что-то больше, то возьму что-то больше. Ладно, договорились.
Ага, отлично. Так, продолжим. Новая Франция.
Новая Франция. 100% у них 100% есть какие-то банки, инвестиционные фонды.
Так, погоди, ну раз это такие вообще серьезные ребята, ну давай тогда их и нормально прописывай. Во-первых, про социальное устройство я понял. А теперь то же самое на уровне правительства. Как устроено правительство планеты? Давай политику сначала напишем.
О, господи. Так. Сейчас я попробую.
По карте правительство планеты может организовывать сама планета.
Да, это я помню. Я не помню, только записано ли у меня где-нибудь это или нет. Ох. Так, сейчас, секундочку, я спрошу Томаса, может быть, я ему рассказывал.
Кстати, принцип, я чуть-чуть начал читать статейку по версионированию, да. Вот. Нормально, мне понравилось. В принципе, я примерно этих же, как это сказать, рекомендаций придерживаюсь.
Да. Этих принципов.
Принципов. Ну, я просто не хотел сказать, повторяться.
Ой. Ой. Нашел, блин.
Ну, Вань, я стараюсь следить за своей речью.
Так, ну Томас, наверное, играет во что-то, поэтому... Так, господи. Слушай, я реально не помню, какое там было принцип управления.
Ну, давай подумаем.
Вот, значит, я могу сказать вот что. Значит, раз там нобилитет.
Да.
Соответственно... Скорее всего, принцип управления там такой же, как и на Флории, на флорианской Ганзе. То есть старые семьи выдвигают в совет. Совет, как бы, по сути, что-то, наверное, генеральные штаты, как во Франции выглядят. Как генеральные штаты во Франции работали? Ты помнишь? Пойду-ка я в Google почитаю.
Ну, давай.
Генеральные штаты. Высшее сословно-представительское учреждение.
Да.
Или современный ирландский парламент. Так. Генеральный штат – совещательный орган, созываемый по инициативе королевской власти в критические моменты для оказания помощи правительству. Каждое сословие, первое, второе или третье, заседало в Генеральных штатах. Первое это, видимо, дворяне, второе это церковники, третье верхушка горожан, дайте я угадаю. Да, первое духовенство, второе дворянство, третье сословие это верхушка горожан. 14 век собраниями на табли заменялось.
Mm-hmm.
Ну да, те же самые нобели, по сути. Назначались королем из числа видных представителей дворянства, городских верхов, высшего духовенства. Я думаю, вот что. Я думаю, что нобельские семьи, точнее, каждая семья выдвигает своего представителя. Так сказать, в палату лордов, точнее, в палату нобелей. И по планете общим же голосованием от каждого от местечковых, как бы от регионов, выдвигаются местечковые депутаты.
Так.
Скорее всего... Да, здесь не так. Здесь нобели редко владеют крупными отраслями экономики. А как вот у вас на Авалоне и Герцоги. Здесь, скажем так, значительная доля федерации представлена вот в крупных отраслях. И как бы и полноценной корпорации, то есть с привлеченным капиталом.
Ну, ага.
Поэтому такое, вот, такого вот высшего, то есть палаты лордов, палаты общин нету, как таковой полноценной, но некоторое разделение, я думаю, есть. Нет, скорее всего, заседают они все вместе, занимаются они все вместе.
Да.
Ой, плохо.
Поэтому парламент один.
Да.
Просто в нем присутствуют и те, и другие.
Да, в нем
и депутаты.
Да, депутаты от мест и представители старых семей.
Да.
При этом, что интересно, хороший вопрос. Может, если вот, например, какой-нибудь представитель старой семьи владеет некой территорией, с этой территории могут ли появляться депутаты?
Да. Знаешь почему? Потому что иначе, ну, короче, именно это обеспечит активную политическую жизнь. Тогда смогут образовываться неожиданные альянсы между депутатами, нобелями, какие-то группировки нобелей, депутатов и так далее. Активная политическая жизнь, это, в общем, приводит к активной экономической жизни и развитию планеты.
И чисто теоретически представить депутаты с какого-то региона, например, подчиненного Нобелю, то есть владение Нобеля, могут уступать против этого Нобеля.
Да.
В случае какого-то там, ну, какого-то там.
Да.
Типа, не хочет он строить на наших землях завод, а мы хотим, чтобы был завод, да дайте нам завод, а он против. Ну, и начинается это самое. Перепутывание какашками в генеральных штатах.
Конечно.
Вот, что еще? Есть один нюанс.
Да, слушай, хорошо.
Хорошо нафантазировал?
Ну, хорошую системку придумали, такую, живую. Не, работает.
Я думаю, что депутаты избираются на определенный срок.
Да,
при
конечно.
При этом, я думаю, что это 6 лет. А 4 года, понимаешь, мало. Он только начал работать, наворовал. Только первый год наворовал, второй год наворовал родственникам, третий год наворовал дальним родственникам, последний год готовится к увольнению. Ворует уже себе опять. Нет, пускай лучше еще 2 года поработает. Долго?
Ну, я согласен, что 6... Нет, долго это следствие того, что у Нобелей вообще пожизненно.
У Нобелей...
Поэтому
да.
Не должны были и откусить побольше. Поэтому, скорее, ты прав, 6.
6 лет, при этом есть такая интересная фишка. Чисто теоретически, точнее так, через 6 лет, если не инициируется, если как бы местечкового депутата не инициирует переизбрание, то он автоматически продлевается еще на один срок. А может быть даже на 2. То есть максимальный срок заседания в палате 18 лет.
Не, 18 дохуя.
12 тогда, хорошо.
18 дохуя. Пусть посидит, отдохнет. Да. А потом можно.
Да. Соответственно, то есть если он через 6 лет на месте не инициировали переизбрание, то есть если он всех устраивает, как бы, то он совершенно спокойно переходит на второй срок, это экономится деньги избирателей, налоги и так далее. Если всех все устраивает, зачем устраивать еще одни перевыборы?
Ну, ты знаешь, зачем это может быть? Затем, что 6 лет – это большой срок. И люди, в общем-то, склонны забывать. Вот, если не... Скажем так, тогда в законе должно быть четко прописано, что, скажем так, за полгода до возможных перевыборов проводится тотальное информирование общественности о возможности переизбрать, да, о том, что если вы хотите, то приходите, а не так, что из серии
А, ну давайте забудем про это.
А, нет, Боже, нет, 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 естественно, ты что? Просто если. То есть проводится опрос, если всех все устраивает, то есть как бы проводится электронные голоса, вот этот электронный опрос вообще, это кандидатура деятеля вас устраивает. Если набирается определенный процент тех, кто, кого она не устраивает, точнее так, если находятся те люди, которые хотят его переизбрать, они инициируют переизбрание. Там определили, соответственно, если у них появляется депутат, такие, который да, может теоретически...
Я тебе скажу, такие всегда находятся. Амбиции у людей всегда есть. Поэтому всегда находятся люди, которые хотят переизбрать. Только должен быть, соответственно, выставлен какой-то ценз на это дело. А какое, это уж ты сам решай.
Хорошо, пришу. Значит, Нобель теоретически он заседает пожизненно. Точнее, mm-hmm. он имеет место пожизненно. Но он имеет право передать кресло своему доверенному лицу, который будет его представлять. Этот человек, этого человека он обязан переназначать каждые, не знаю, несколько лет. Может быть, те же 6 лет. Это, например, связано вот с чем. Есть, например, Нобелевский.
Так, Вань, давай-ка переконнектимся. Это начало связь теряться.
Хорошо, давай.
Значит,